Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 18-я летница. Апреля. 23 градуса сегодня. Я пытаюсь придумать, как назвать это. 23, но мы знаем, что на солнце будет где-то плюс 74 или 76. Мы не любим полутонов, мы не любим полурешений, мы не любим полумер каких-то. Мы вот если сразу лето, так лето. Бам! Сразу. Вот зима сейчас, а потом бам! Сразу все лето. Все, все, закончили разговор. Не о чем здесь вообще говорить. Все. Это сегодня сейчас такое уже будет. Уже сейчас такое на самом деле. Сейчас посмотрю. 13 выше 0. Потом 15 к 7, к 8. Потом 16, 20, 21, 24. 24, нет, не 23. Утром смотрел, было 23 сегодня. На сегодня синоптики обещали. Сейчас, говорят, будет 24. Готовы? Вы готовы? Я скажу вам, сколько будет завтра. 26. Чёртова жара! Скорее бы чёртовы холода обратно уже вернулись. Ну что это? А вы еще на зиме? А вы еще на шипах? Да не отвечает, не говорите. Я знаю, что никто не признает сейчас. Я знаю, что на шипах. Да знаю, знаю. Слышу вас. Да. 25-25. Воскресенье, понедельник. 20... Внимание, внимание, обратите внимание. Обратите внимание на ночь с 22 апреля. Неуловимо 22 апреля с чем-то связано в моей юности, детстве. 22 апреля, 22. Такой. День рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина, или когда? Или 21? 22 уже апреля. Обратите внимание на ночь рождения Владимира Ильича. 22 апреля днем 20. 23 апреля днем 10. 10 градусов выше 0 днем после 26-градусной жары. А ночью будет плюс 4. Я думаю, что по области, возможно, будут заморозки. Потом 10, 13, 13, 10, 11. Весь остаток следующей недели. Нормально? На этой неделе 24, 26, 25. Потом 10, 13, 10, 9. Я на шипах. Но это... ваша проблема. Но это ваша проблема. Но это не моя машина. Но я говорю. Я на шипах, и это не моя проблема. Виктор сообщает об Овечкине. Забросил еще одну шайбу. Да всем пофиг уже. Ну, в смысле, ну, как бы... Вы помните, что случилось с миссиями Аполлону после того, как они слетали туда пару раз? Все, всем пофиг стало. Вообще. Величие советской космонавтики все советское время было в том, что она у нас была военной. Ну, в смысле, это было направление военное. И сейчас у нас ВКС, эти силы космические. И, ну, в смысле, в том числе космические. Сегодня это прямой эфир. Владислав, а как вам доказать, что это прямой эфир? Я скажу, сегодня 18 апреля, 6 часов 9 минут 33, 34, 35, 36 секунд. Да, сегодня прямой эфир. Ну, вынуждена была запись. У нас было большое мероприятие, и там настолько все мощно было, что я, ну, просто физически я уже не успевал на эфир. Вот, нет, зато я сейчас расскажу про это мероприятие. Но вернемся к ведомственной нашей космонавтике. Она была военной. И поэтому вниманием общественности к космонавтике можно было пренебречь. То есть общественность нужна была для того, чтобы ее еще раз обрадовать еще одним советским достижением. И в этом смысле космонавтика была шикарная. Шикарная. Помимо того, что она была сама по себе шикарная, это наша гордость. Ну, как бы это зона, зона потрясающих достижений, открытий, геройства и все. Вот помимо всего этого, она была таким направлением, которое курировало всегда военное ведомство, военные ведомства. И в этой связи она не зависела от общественного мнения, космонавтика наша. Астронавтика американская изначально была шоу. Ну, то есть это должно было быть шоу, как всегда шоу, и все старты открыты, туда приезжают миллиарды людей, все смотрят, и поэтому они сразу же... Ты им не напишешь уже в газете, по техническим причинам старт отложили, если ракета взорвалась. Они все увидели, что она взорвалась. И тут уже надо объяснять, а почему она взорвалась. Вот, поэтому общественное мнение имело принципиальное значение, в том числе для рейтинга. Ну, в смысле, я не знаю, как это было связано. Не рейтинговые запуски не показывали по телеку. И чё? Так и хочется мне советскому, советскому мальчику спросить. И что? Вот не показывали по телеку. Телеканалы решили, мы не будем, это неинтересно. И как это сказывается вообще на отрасли? Не знаю. Но там сказывалось. И в какой-то момент астронавты на Луне стали неинтересны. Их эфиры перебивали другими шоу какими-то, там вместо них включали. Они там пашут в прямом эфире, думая, что они работают такие в камере. А их не смотрит никто вообще. Все, пофиг. Пофиг вообще. Вот. И в этой связи нужно сказать следующее. Я уже забыл, с чего я начал, короче. Так долго все, это все шло. Нужно сказать... Наверное, я что-то про погоду хотел сказать. И про мероприятие, безусловно, про вчерашнее. Поза вчерашняя и про вчерашнее мероприятие. Там, где мощные автомобили, там, где электричество, гибридизация и, как всегда, недовольство, конечно, недовольство масс и вот это все. Потом еще у нас сегодня подведение итогов гранд-краш-теста. То, что вчера это не произошло в эфире, это вовсе не обязательно должно означать, что гранд-краш-тест не состоялся. И те, кто в Телеграме следят за событиями всевозможными, там же в Телеграме увидели, что голосование все-таки состоялось. Я хочу напомнить и хочу призвать сейчас вас зайти и проголосовать в полуфинале, потому что картина складывается... Ну вот вечером еще она была удручающей, сейчас все-таки немец вырвался вперед, потому что накануне еще вечером немцы, вся поголовно большая немецкая тройка отставала от двух лидеров полуфинала, одного шведского, а другого корейского. И это было странно. Из немецкой тройки никто не выбирается в полуфинал. Да вы чего, ребята? Да в полуфинал, где премиальные седаны мы сталкиваем. Но это нонсенс. И сейчас все-таки ситуация чуть подправилась. Стартанул Audi A4 и вырвался вперед. Поэтому я призываю вас, зайдите сейчас и проголосуйте. В телеге Щукин и все. Называется телеграм-канал Щукин и все. Кириллица прям так пишите. Чуть-чуть отлистайте вверх. И там вы найдете голосование. Полуфинал. Grand Crash Test. Полуфинал. Volvo S6... Автомобили в списке полуфиналистов располагаются в том порядке, в котором они набрали голоса в первом туре. Понятно? То есть в первом туре голоса выстроились следующим образом. От победителя к пятому месту. Давайте так, с пятого начнем. Genesis G70. Внимание, это я говорю те, кто вышел в полуфинал из первого тура. В первом туре было 10 моделей. Сейчас осталось 5. И вот они с 5 места по 1. Genesis G70. Mercedes-Benz C-класс. А, кстати, давайте, нужно... сейчас я отлистаю все-таки туда голосование. Нужно еще говорить о процентном соотношении, потому что это тоже показательно. Вот 10 моделей. Давайте начнем с самого начала. Итак, в среду стартовал очередной турнирный Grand Crash тест, где из 10 моделей мы выбираем царя горы, то есть одного главного победителя. В нашем случае сегмент, все-таки мы нашли консенсус, D-класс премиального сегмента. То есть премиальный сегмент, седаны D-класса. Участники. Audi A4, Mercedes C-класс, BMW 3 серия, Volvo S60, Cadillac CT4, Genesis G70, Lexus AS, IS, Acura TXL, Infiniti Q50, Jaguar XE. Вот, это участники. А теперь... Кто же вышел в полуфинал? Я всегда, поскольку призываю проголосовать за несколько вариантов, в первом туре доступны несколько вариантов. Что, как, какие результаты показала большая немецкая тройка? По 43% набирают BMW и Audi. По 43% они делят все. А, в смысле, зачем я вас призываю? Ведь я же не полуфинал не останавливал. Потом... 36% у Мерседеса, 34% Genesis G70, 30% Lexus, 12% Acura, по 10% Cadillac Infiniti, 15%, правда, у Jaguar, а на первом месте с результатом 45% Volvo S60. Еще раз, если проценты вас смущают, здесь сумма всех голосов, всех вариантов не равна 100%. Потому что можно выбирать несколько вариантов. Поэтому сумма всех вариантов может равняться 1000%. Если, к примеру, каждый из проголосовавших выберет все 10 вариантов. Соответственно, ну, такого не случается. Я же прошу, 5 выбирайте. Таким образом, в полуфинал вышли теперь уже в том порядке, в котором они набирали голоса в первом туре. В полуфинал у нас с вами вышли Volvo S60 на первом месте. Audi A4 на втором. И BMW 3 серия тоже на втором. Здесь уже просто по алфавиту я их расставлял. А, Б. Значит, Audi первая. 10, в смысле, Mercedes-Benz на четвертой C-класс. И замыкает пятерку полуфиналистов Genesis G70. Сейчас голоса распределяются следующим образом. Уже в полуфинале голосовать можно только за один вариант. Volvo S60 32%. Audi A4 23%, BMW 3 серия 18%, Mercedes C-класс 10%, Genesis G70 17%. Нормально? 32% и на 10% отстает второе место от первого. Audi от Volvo отстает. Я спросил вас, а что с Volvo-то случилось? У меня есть, конечно, несколько примеров того, как это происходило. Такое происходило, ну, проще всего, это сейчас, как он называется? Лис Магомаев, я очень рад. Знаете, да, как называется эта вещица? Я очень рад, что, наконец... возвращаюсь домой. Помните? Вот. И Кадышева... Нет, да, Кадышева. И Кадышева сейчас тоже. Я имею в виду, когда вещь какая-то была сгенерирована, произведена, потом была популярной, потом, ну, естественный цикл после популярности, ну, тебя забывают сразу, конечно. Тебя забывают на десятилетие, а потом через 40 лет тебя откапывают. И ты такой из каждого утюга. На Западе, в Штатах, в Японии, вообще где угодно. Куда ни зайдешь, везде вот это вот. Сейчас Кадышеву полюбили тоже так же. Достали из нафталина и... Не, ну она классная, конечно, безусловно. Вот, и я... Volvo, история с Volvo напоминает мне вот эти воскрешения внезапные. Как это происходит, никто не знает, но как-то это происходит. И вдруг Volvo Убивает. Я знаю, почему. Как. Давайте займемся анализом. Я знаю, как это произошло. Дело в том, что ни один из этих автомобилей, в принципе, в поле зрения не находится сейчас в таком тактильном, фактическом, когда ты контактируешь с ними, думаешь, да нафиг. Значит, может, Мазду не буду брать, шестерку упакованную, возьму, может, этот Audi или Бэху троечку. Нет такого же, нет? Нет у вас такого? Выбор так не стоит? Нет? Нет, ни у кого так выбор не стоит. Поэтому, как бы ты из чертогов памяти извлекаешь воспоминания об этих автомобилях, а чертоги памяти, как правило, имеют такую особенность. Они там как-то сами откладывают что-то там, что-то считают хорошим, что-то не очень. И вот память подсказывает, что Volvo. BMW, да что BMW? А вот Volvo... Или как? Или у вас есть еще объяснение? Почему? Что за вспышка любви к шведам? А, это не Магомаев, это Хиль пел? Точно, это же Хиль был. А я думаю, почему этот такой невеселый? Как будто он не рад, что возвращается домой. Ну, вообще все это пели, но Магомаев, вы правы, Магомаев был второй. Первым был Хиль, честно. Вот тут будет радость настоящая. Надо честно. А я чувствую, что человек не очень рад, что он возвращается домой. Найди, как говорится, здесь ответ. Все, а это уже Хиль. Хиль возвращается. А кто это там у нас? Кто это там орет у нас во дворе? Это Хиль домой возвращается. После съемок в «Голубом огоньке». А, точно, спасибо. Ай, господи. Алексис, про Овечкина же речь шла. Точно, совершенно. Меня потом в космонавтику унесло. Так я про что? Про то, что как Аполлон стал никому не нужен после того, как они высадились на Луну, так и Овечкин уже никому не нужен. Все, он уже сделал свое дело, он высадился на свою Луну. Дальше-то чего? Теперь Овечкин забил 898-ю же класс. Вообще, следующий всплеск будет, когда будет 900-я, и то только потому, что круглая цифра. А потом, ну вот кто будет эти салюты запускать, орать, когда будет 902-я шайба? 902-я шайба, все такие. Молодец, смотри, 902-я. Да теперь Овечкин пытается оторваться, максимально задел сделать такое, чтобы его трудно догнать было еще лет 40. Все, спасибо про Овечкина. Я очень-очень уважаю Овечкина, гордимся, все это, но я просто механизм описываю, как бы сам механизм. Это потому, что Volvo на автомате, пишет Сергей. А Mercedes на еще большем автомате. У Mercedes'а 9-ступенчатый автомат. Вообще-то. Да и BMW-шечка тоже на автомате. Зато все остальные, помимо Volvo, могут быть полноприводными. А Volvo полноприводный не может быть. А, нет, может быть тоже, по-моему. Как это и есть странная версия, у Volvo полноприводная, мне так кажется. Да, есть полноприводная. У нас просто не было, а вообще в природе есть. Еще же была S60 кросс-кантри, или она была V60 кросс-кантри? Нет, S60 кросс-кантри была такая. Слезали с нашей Веста Кросс. Седана Веста Кросс. В общем, такая история. Зайдите, пожалуйста. Все это было к чему? Все это было к тому, что, пожалуйста, добрые люди, зайдите и проголосуйте в краш-тесте, в полуфинале, который вчера вы найдете сообщение, вот, свежее сообщение от вчерашнего дня. Телеграмский канал «Щукин и все». Потому что там всего 1400 голосов. Потому что в эфире-то не объявлял, и вот и не было здесь зарубы жарко-эфирной. Поэтому всего 1000. маленькая одна такая жалкая. 1401, ну, 1500 голосов. Хотелось бы где-то вот две, чтобы было хотя бы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, приветствую. Да.
А у меня такой вот вопрос. Ну, вот, ну, у нас как же было вот это... Ну, и сейчас продолжается напасть этих электричек. Ну, вот, читайте, кстати, там, микро и так далее. Ага. Вот. А вот, как я понимаю, может, я неправильно, вот у меня попроси. Вот у нее там этот гигантский какой-то аккумулятор, который... какие-то циклы зарядки.
Да.
И вот она ездит. Ну, допустим, проездила 5 лет. А там же, ну, уже становится как бы с каждым зарядом вот эта длина пробега это меньше. И вот что потом, когда его продают, у него там, допустим, уже он может проехать 60%, ну, через 5 лет. Или там это меняют этот аккумулятор. Но это менять, наверное, это там...
Можно. Вот, нет, вот конечно, это... конечно, он сменный, но в зависимости от модели он стоит... Ой,
да.
Вас глушить начал. Илон Маск, вас глуш. Гриша, Гриша, Илон Маск глушит. Ну, слышите, Маск включил Starlink на Григория. Он говорит, кажется, где-то критикуют аккумуляторы. Григория зашумить. Отвечая на ваш вопрос. Да, конечно, как любой аккумулятор. Он, емкость его сокращается с точки зрения возможности держать заряд. А вы не заряжайте до 100. Вот сейчас совет тем, кто вот владеет или собирается покупать. Это же как телефон, как любое устройство. Телефон, там такой же аккумулятор, ну, как телефон. Только просто больше в 1000 раз. Вот, и у меня лично в телефоне, я даже поставил такую функцию, у него есть ограничение не заряжать более 80%. Вот, если ты надолго оставляешь его, как он это понимает? Не знаю, может, по времени видит, что на ночь он включен. То есть я включаю его на ночь, а утром забираю, вот у него 86%. Он у меня всю ночь стоял, всю ночь заряжался. Не до 100, потому что циклы заряда до 100% и циклы разряда до 0, они очень сильно вредят аккумулятору. То есть его ресурсность сильно-сильно сокращается быстро. Поэтому и говорят, когда вы слышите о быстрой зарядке, вот там, мы, вот наш автомобиль заряжается с 20 до 80% за 15 минут. Кстати говоря, это батарея Exlantis ET, вот, с которой мы сейчас 2 дня провели, может так зарядиться. Но, правда, там маленькая батарея, она на 200 километров хода всего, но он последовательный гибрид. Вот, и в этих во всех прайсах фигурирует вот эта величина с 20 до 80%, потому что вот это и должен быть рабочий диапазон аккумулятора электромобиля. Катаешься до 20%, ставишь на зарядку, заряжаешь до 80% и едешь дальше. Вы даже можете увидеть, как идет градация времени и заряда. То есть до 80% очень быстро заряжается, потом с 80% до 90% в течение 2 часов, потом с 90% до 95% в течение еще 2 часов, и с 95% до 100% еще в течение 5 часов он будет заряжаться. Я утрирую, но смысл в том, что чем больше, вот чем ближе ты к 100%, тем медленнее идет заряд, и тем сильнее влияние на ячейки батареи. В общем, не заряжайте до 100%, ни телефоны, ни электромобили. Ну, если думаете о ресурсе, если вам важно, чтобы в долгую он играл. Тем не менее, даже если вы будете продлять этот ресурс, он не бесконечен, и через какое-то время действительно заряд батареи будет сокращаться. Опять же, тот же Илон Маск нарисовал вот какую историю. Правда, он отвечал на вопрос по поводу утилизации батареи. Вот, а что с утилизацией? Потому что вот сейчас придет время утилизировать. Он говорит так. Мы батареи... Вот вы меняете батарею. Мы ее забираем. Ну, или кто-то там ее забирает. Она проходит цикл восстановления. Как-то там восстанавливается. И может работать как гарантийная, как еще какая-то сменная батарея тоже на электричках, когда нужно там в ДТП попал, по гарантии что-то тебе меняют, но у тебя написано, что не новые запчасти можно ставить, а какие-то еще. В общем, она может еще сколько-то лет работать как такая батарея, а потом ее забирают и ее эксплуатируют уже в домохозяйствах как система накопления энергии. Вы же помните... Маск об этом в последнее время мало говорит, но изначально его идея была такая электротриада. То есть как не один ад, не два, а именно три триада. Вот, как он видел эффективность, почему электромобили должны быть эффективны? Не потому, что вы сжигаете углеводороды и заряжаете электричеством их, а потому, что вы крышу своего дома перекрываете черепицей с фотоэлементами. Стекло это такая черепица стеклянная, но очень прочная. Ваш дом собирает солнечную энергию, ну, если вы в Калифорнии или еще где-то. Хотя фотоэлементы современные, они собирают свет вообще. Они не столько солнечный свет, как таковой, прямой, но вообще тоже свет им тоже подходит, вообще-то. Потому что это тоже вообще-то солнечный свет. Просто его меньше через облака пробивается. Но вообще-то это тоже солнечный свет. Поэтому, когда вы говорите, ну, а вот у нас там солнечных дней не очень много. Но в это же время вы же видите все вокруг, правда же? Как-то солнечный свет как-то есть, он рассеянный, да, но он есть. И просто меньше накопления идет. Эта черепица собирает вам электроэнергию. Она аккумулируется в специальных хранилищах, которые делают там же на гигафабрике Илона Маска. Вот. А из этого хранилища вы полностью снабжаете свой дом электричеством, заряжаете свой автомобиль, а излишки продаете государству этого электричества, потому что у вас его будет генерироваться больше, чем нужно обычному дому. Вот. Такова система. Вот. И тогда эта система действительно позволяет спрыгнуть с углеводородной иглы в целом нам, как цивилизации. Позволяла бы. Черепицы, кстати говоря, это и сейчас перекрываются дома. Просто этот цикл, он огромный. И это в течение 50 лет должно происходить, такая замена. Потому что хорошие крыши, когда они хорошо были покрыты, ну, обычным чем-то материалом, они служат десятилетиями. И поэтому должен идти цикл, когда они все постареют в Штатах, обычные крыши. Потом, когда их начнут перекрывать, чтобы все захотели перекрыть их вот этой специальной фоточерепицей. Вот, и только потом эта вся система заработает. Так что, возможно, Маск об этом молчит, потому что этот процесс идет, и он будет занимать годы. Это скрипит у нас трамвай. Все, трамвай, как если бы мы были в Приморске, в каком-нибудь Ильфа и Петрова, или еще где-то, или в Евпатории, или в Одессе. Такие трамваи у нас такие деревянные, знаете, такие вот эти, где у кондуктора этот еще руль такой, они рулем так поворачивали. Что они там поворачивали, не знаю. Но надо объяснять, мы же на радио, если какие-то посторонние звуки в эфир пробиваются, нужно объяснить, что это за звуки.
Моторы. Моторы.
6.34, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, здравствуйте. Вот я и говорю, что сначала 10 лет батарея трудится там, потом 10 лет там, потом 15 лет там, и только потом, через 35, 40, 45 лет приходит время ее утилизировать. Внимание, не я сказал, Маск так говорит. А к тому времени, когда придет время ее через столько лет утилизировать, мы по-любому придумаем, как их правильно утилизировать, чтобы не наносить вред природе. И вообще, может, мы придумаем что-то с ними, что-нибудь такое делать, чтобы потом вообще не утилизировать, а как-то использовать иначе. Вы скажете, это пустые фантазии, но посмотрите, что делают наши энергетики, ядерщики. У нас придуманы, в отличие от Америки, где... Вот, помните, Трамп сейчас рассказывал, потом какой-то тоже придурок вышел, такой... Ну, в смысле, оригинальный человек, он такой, у нас такое есть оружие, такие схемы, мы менять пространство и время можем что-то там. Вот в отличие от этих фантазий, наши ядерщики действительно изобрели гениальную технологию и реактор, который позволяет отработавшее ядерное топливо использовать и из него делать еще топливо, и потом из него делать еще топливо, и из него делать еще топливо. И такие циклы повторяются, повторяются и повторяются. И поэтому то, что раньше было отходами ядерными, с которыми тоже надо было что-то делать, согласитесь, это тоже была такая, в общем, история, которая тревожила людей, экоактивистов, вообще думающих просто людей. Ядерное топливо. И вы согласитесь, что работа с ядерным топливом, она чуть потенциально опасней и драматичней, чем работа с БУ-аккумуляторами электромобилей. Правда же? Правда же. И мы придумали, что с этим делать. Ну что мы не придумаем, что делать с аккумуляторами? Да, конечно, придумаем. Да я вас умоляю. Да это вообще не... Да что вы, просто... Просто нужно, как бы это сказать, просто нужно немножечко терпения. И оптимизма! А что нам может дать терпение? Оптимизм? В пятницу утром? Спрашиваю я вас. Правда, правда, спасибо, что напомнили эту про пилюлю. Видите, вот день не придешь на эфир, не это самое, и все, уже накопилось на два эфира энергии. И этого, и болтологии на два эфира, а то и на три эфира. Но время от времени нужно себя приостанавливать для того, чтобы... Вот это вот все! Пятница, 18 апреля на календаре. Кто-нибудь вообще может эту новость объяснить? Вчерашнее пришествие. Самолет американской United Airlines вынужден был вернуться в аэропорт и совершить аварийную посадку после того, как в турбину засосало пасхального кролика. Да ладно, просто кролика обычного. Он, в смысле, ну, не вызывает у вас никаких вопросов, ничего? Это, кстати, признание кролика этого, который кинулся. Ну, в смысле, суицидальный кролик. Я вижу ситуацию только такой. Самолет уже на разбеге, и кролик на разбеге, и он из последних сил прыгает просто как в последний раз. Чтобы попасть в турбину, наконец, а самолет в это время уже совершил отрыв, как бы и...
Моторы.
Иначе это, ну, странно. В какой момент кролик попадает в турбину? В тот момент, когда, очевидно, самолет на земле еще. Ну, или орел. А, кстати, это мог быть орел, который нес кролика. И в какой-то момент злонамеренный орел рассчитал всю траекторию, скорость и сопротивление воздуха. Такой, фух, бросил кролика, и тот такой... Он такой... А самолет... И так попал кролик туда. Ну, бог его знает. Потому что я вижу самолет на эшелоне. Он такой летит. Он такой, ну, он же как бы... Обычно, когда что-то в турбину засасывает с земли, так он еще, ну, это самое. Ну, ладно. Качество яйца определяется при помощи специального прибора. Сообщает нам... так, кто это нам сообщает? Ава, офигеть. Вот это да. Сейчас я открою это, мы должны это знать. Я вчера попытался купить каждое слово из того, что я дальше скажу, мне непонятно, кроме дрожжи. Дрожжи — это же бактерии, ну, это же живые, животные. То есть я как бы животных хотел купить. Ну, в смысле, не животное, а организм. Организм, живой организм дрожжи. Вот, и какие-то... Что-то там не прессовано. Живые дрожжи я должен был купить. В Ашан для этого специально пошел. И мне говорят... А такая тетечка с таким этим... С таким видом, как если бы я спросил ее, где здесь у вас нефть добывают? Она такая... Всю нефть уже давно добыли, милок. Дрожжи? Да вы что? Да уже закончились давно, все разобрали. Слушайте, а зачем вы... вот? Во-первых, вопрос к Ашану. А зачем вы не подготавливаетесь? Вы, для вас каждый раз, как декабрьский снегопад в Москве, удивительное явление, никто не ожидал его. Так и Пасха тоже. Это, вы не ожидаете, что будут люди, там, печь, все это? Это нельзя завести в три раза больше дрожжей? Не, ну, в смысле, я не знаю. Вопрос просто. Вот. А второй вопрос... А зачем вы печете все сами-то? Для чего вам? Там я походил вокруг этих... Чего только сейчас не выпекают? Какие-то же дубайские куличи с начинкой от этого дубайского шоколада, но куличи. Кстати говоря, их разрешили. Можно приносить их, даже освещать все это дубайские. Вот. Ну и яйца тоже. Полупустые прилавки яиц в обычно очень переполненных прилавках Ашана. Это, конечно... Сейчас мы узнаем. И вы когда-нибудь проверяли яйца при помощи вот этого прибора, который называется Овоскоп? Овоскоп. Ово. Скоп. Нам предстоит выяснить, что такое ово. Окажется, что это яйцо. Яйцоскоп тогда это называется. В общем, такая штука, ну, в смысле, такая конструкция, она как кастрюля, ну, как цилиндр такой, внутри лампочка, а сверху такие отверстия, в которые яйца вставлять нужно. Очевидно, это просвечивает яйцо как-то. Но как узнать, что оно... Вот как узнать, как определить, что яйцо нехорошее? Наконец! Я сам узнаю ответ, и вам тоже, и вы тоже его узнаете. Смотрите.
Яйцо – это ценный пищевой продукт. В нем содержится большое...
Извините, Ольга. О том, на что следует обратить внимание при выборе яйца и многого другого, рассказывает специалист Роспотребнадзора Ольга Ведерникова. Ольга, давайте сначала. Нет, Ольга, давайте теперь со звуком, ладно? Ой, это я звук убираю. Так, Ольга, давайте сначала и со звуком.
Яйцо – это ценный пищевой продукт. В нем содержится большое количество аминокислот, белка, витаминов, такие как желтка, витамин группы А, Д, витамины группы Д, железо и другие. Между тем, яйцо является эпидзначимым продуктом питания. Доказано, что плохо термически обработанное яйцо является причиной возникновения такого инфекционного заболевания, как сальмонеллез. Яйца в зависимости от сроков хранения классифицируются на следующие виды. Это диетические яйца,
свежие, срок хранения которых
не превышает более 7 суток, так, и столовые яйца, срок хранения которых при температуре от 0 до 20 градусов не превышает 25 суток. В зависимости от массы яйца подразделяются на 5 категорий. Отборная, высшая, первая, вторая и третья. По российским стандартам на каждом яйце должен стоять штамп с маркировкой.
Дальше, я промотываю.
Прежде всего следует обратить внимание на внешний вид. Состояние скорлупы.
Красивое яйцо.
Состояние воздушной камеры, белка и желтка.
Постоянно ее погоны показывают. Вот обратите внимание, видео раз такое, и погоны ее показывают. Такой, такой. На погонах три звезды.
Помета и перьев.
Помните большие. О том, что не допускается три большие звезды.
В торговых отделах предприятий рядом с готовыми к употреблению пищевыми продуктами. Наличие такого прибора на предприятии торговли, как «Авоскоп», на сегодняшний день носит рекомендательный характер. Но если данный прибор все-таки имеется, с помощью него вы можете проверить качество яйца.
Так, как?
Конечно, покупать яйца нужно в местах санкционированной торговли.
Эй!
При этом обязательно...
Господи, а как же...
Обязательно строго соблюдать время термической обработки яйца.
Сколько?
И ни в коем случае не употреблять яйца. И ни в коем случае не употреблять в пищу сырые яйца.
Жаль. Я только на днях с женой общался, что в детстве любил очень эти сырые яйца с хлебушком. Вот, и туда сольки, туда задать, все расколбасить, это все. Вот, и как сальмонелла? Ответа не на... Извините, Ольга, вы красивая, и погоны у вас мощные, но ответа мы так и не получили. Как в «Авоскопе» будет выглядеть хорошее яйцо и нехорошее, во-первых? А если ты такой ставишь в «Авоскоп», а там такой эмбрион динозавра такой в яйце в этом, то это нормальное яйцо. Ну, хорошо, с ним все. Во-вторых, соблюдайте термический режим приготовления яйца. А сколько этот режим? Сколько? 2 часа варить его нужно, чтобы убить всех. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Кстати, в «Авоскопах» все нам очень просто. Считается, что тухлое яйцо, оно становится белок становится непрозрачным. Поэтому, если вы его кладете на этот...
То есть оно темненьким таким там, будет, темное.
Там лампочка загорается, да. И сейчас еще 10 секунд, сейчас договорю, потому что...
Ладно, расскажу, давайте,
потрясающе.
Давайте.
Вот, и, короче, оно либо светится, либо не светится. Вот. А история потрясающая такая. 2 года назад делал ремонт у себя на даче, и там нужно было перестилать полы на кухне.
Угу.
Начали вскрывать пол, обнаружил, что там... совсем все сделано, дом 53-го года постройки, что там земля до уровня пола, поэтому она гниет. Начал вынимать землю. Вынимаю землю, смотрю, что-то такое беленькое светится. Яйцо куриное.
Бриллиант. Алмаз.
Куриное яйцо лежит в середине. Я его лопатой разбил. Думаю, сейчас вонь пойдет. И нет ничего. Аккуратненько копаю, второе. Достаю его уже неповрежденным. Значит, мы эту дачу купили где-то в 80-х годах, с тех пор пол никто не поднимал. Мы достали это яйцо, мы его покрутили, мы решили его сварить, оно было свежее.
Магия. Давайте вспомним, какие животные зарывают свои яйца.
Вот.
Черепахи.
Как оно туда попало?
Крокодилы. Не факт, что это куриное было яйцо. Может, это...
Нет, вот...
Мне вот картинку, спасибо большое, мне картинку присылают на эту тему, смотрите, какая школа, такая, ну, смешная картинка, написано школа, выход со школы, такие, и куча яиц, выпускники такие с этими, с рюкзачками, ну, яйца все такие выбегают, одинаковые все, и потом, следующая картинка, 20 лет спустя, встреча выпускников, за столом сидят орел, змея, курица, утка, крокодил, совы, черепаха, ну, то есть все, кто из яиц вылупляется, выпускники выросли, наконец, не факт, что это было куриное яйцо, может, это было змеиное яйцо. А кто-нибудь, ну, пробовали яичницу из змеиных яиц, из крокодилей, к примеру? Их же тоже, наверное, ну, если в смысле, ну, или как это там происходит? Ведь курица, это же ведь птица, но ведь же птица, это же, ну, короче, у них общий предок с крокодилами, это рептилии, а именно динозавры. Туда, куда, вот если мы туда пойдем. Соответственно, на какой-то стадии развития яйцо крокодила тоже должно быть просто обычным яйцом с желтком, белком и такой чикс и яишенку из крокодилов. Кто из вас думает, что жаря яичницу из 3 яиц, вы 3 жизни отбираете? Как бы, так 3 крокодила съел, прикиньте. Ладно, все, это реально сельский час какой-то, закончили с этой...
Краш-тест.
Все, я специально подгадал эту краш-тестовую штуку для того, чтобы вернуть нас еще раз в тему краш-теста. Граждане дорогие, у нас идет краш-тест, проходит краш-тест. Пожалуйста, Щукин и все, телеграм-канал. Я специально приостановил, начало финала. Думал, в 6 начнем. Нет, в 7 начнем финал. Для того, чтобы у тех, кто по какой-то причине необъяснимой науке еще не участвует в голосованиях в телеграм-канале «Щукин и все». Ну, вы почему-то... Да. По какой-то причине вы этого не делаете. Так вот, чтобы у вас было время зайти и сделать это. Проголосовать. Потому что нам нужна массовость. Нам нужна репрезентативность этого всего дела. Сейчас жидко все равно. 1520 голосов. Хотелось бы 2000. Ну, ладно. Да, ситуация не меняется. Первое место от второго отделяет 10%. Вольво по-прежнему мощно впереди. Вот единственное, что может Genesis вырваться вперед и обогнать опять всех. Пока ситуация такая. Volvo, Audi, BMW, Genesis, Mercedes. Вот в таком порядке выстраиваются голоса. И если я захочу взять трех финалистов полуфинала для работы и битвы в финале, то эта тройка будет выглядеть вот так. Volvo, Audi, BMW. Нужно ли нам три варианта брать, или все-таки двух лучших возьмем? То есть Volvo и Audi пусть выясняют между собой отношения. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте.
Доброе.
Да? Извините, я вот. Нельзя ли называть, как вы это еще вот для сравнения в краш-тесте в этом?
Да.
Цены.
Да.
Почему цены не называются?
Называются, скажите. Они написаны в телеграм-канале, написаны цены.
У меня нет интернета.
Все, понял. Я сейчас расскажу.
Ага. Я вас слушаю, как его всегда. Ну, понятно, утром. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Я сейчас скажу цены. Значит, смотрите, какая история. Ну, я цены скажу только по финалистам, по вот этой пятерке. Полуфиналистам, точнее. Все дело в том, что эти автомобили очень сильно разнятся по году выпуска, в смысле модели, выхода модели. Там от 18 до 25 года, то есть каждый автомобиль, по умолчанию, но я это описал в самом начале, еще как только в среду начинался этот краш-тест. Эти автомобили являют собой последнее, читай, самое актуальное поколение. То есть в этом краш-тесте в фотографиях представлены нынешние поколения каждой из этих моделей. Самая возрастная модель Infiniti Q50, она была выпущена в 2018 году и с тех пор не меняла поколение. То есть до сих пор Infiniti делает Q50 того поколения, что было выпущено, премьера которого состоялась в 2018 году. Cadillac CT4, нет, есть еще Volvo S60 19-го на самом деле года. Это не означает, что в краш-тесте участвует машина 19-го года. Это поколение, выпущенное, премьера которого состоялась в 19-м. То есть машины 25-го года, их выпускают новыми сейчас, но это то поколение, презентация которого состоялась в 19-м году. Все, это понятно, да? Ну, дальше я не буду проговаривать смысл, я просто скажу годы. Таким образом, Infiniti самая возрастная 18-го, Volvo в 19-м году, в 20-м году сделали Audi A4, поколение 20-го года, и Cadillac CT4. 21-й год, Jaguar XE, Acura TXL, Lexus AS, это все модели 21 года. В 22 году Genesis G70 и Mercedes-Benz C-класс. И, наконец, самый свежий участник — это BMW 3 серии, седан, который получил в 25 году новое поколение. Так что самый свежий — это седан BMW. Все остальные в той или иной степени несвежести. Еще раз, они производятся до сегодняшнего дня. Вы можете купить автомобиль 25-го года выпуска. Но поколение стартовало. Все, понятно. Теперь, когда я указываю цены, то есть начиная уже с полуфинала, я описываю технические параметры автомобилей и указываю цены. Когда я указываю цены, я исхожу не из вообще цен, потому что ни один из этих автомобилей официально в России не представлен. Соответственно, российских цен официальных У этих седанов нет. Есть цены, и здесь два варианта. Либо искать цены где-то за рубежом, тогда вопрос, где? На родине? То есть немецкая тройка должна оцениваться по стоимости у себя на родине новых автомобилей. Но зачем это вам? Вот в Германии эта модель стоит столько-то. Это так, настолько же полезная информация, как и цена китайского кроссовера, который вы здесь покупаете в Китае. Нам это не имеет никакого отношения. Поэтому я нахожу фактические варианты в продаже на сегодняшний день в России самые свежие. И цены, которые дальше я опубликую, это цены на самый свежий экземпляр каждой из этих моделей. Окей, договорились? Значит, Volvo S60 технически. Мотор у Volvo двухлитровый. Всегда, много лет назад, Volvo решили оптимизировать расходы, но придали этому благородный вид и заботы об экологии и о вас тоже. Чтобы вы там, ну, не сбивались со счета, не уставали считать. Они сказали, хватит считать цилиндры. Вот. Потому что до этого, каждый раз покупая автомобиль, вы себе голову ломали, просто считая цилиндры, сбиваясь со счета, начиная заново все это. Вот они говорят, у нас всегда 4 цилиндра и 2 литра. Всегда. И этот двигатель двухлитровый, двигателей всего два, бензиновый и дизельный, перекрывает диапазон мощностей от 190 до 400 с гаком лошадиных сил. Это всегда двухлитровый двигатель. Если говорить о бензине, это 190-320 сил диапазон мощности для двухлитрового двигателя. Коробка, восьмиступенчатый автомат, привод передний или полный. Самый свежий Volvo S60, который я нашел в открытой продаже в России, датируется 23-м годом. У него пробег что-то там около 20 или что-то там тысяч километров, не знаю. Стоит в районе 4,5 миллионов рублей. 23-й год. Audi A4. Бензиновый мотор также двухлитровый, перекрывает диапазон мощностей от 150 до 249. Коробка всегда роботизированная, сами знаете, какой троник, семиступенчатый. Привод передний или полный. Я напомню, Audi это была компания премиального сегмента, которая в России продавала наибольшее количество полноприводных автомобилей. Почти каждая Audi, которая продавалась тогда, когда Audi была официально представлена, компания, почти каждый автомобиль продавался именно в полноприводном исполнении. Потому что Quattro — это легенда. Да, ну и просто потому, что мы могли это покупать, просто потому что цена была нормальная. Значит, привод передний или полный. На сегодняшний день самый свежий А4, что я смог найти, у него серьезный пробег, потому что машина 21-го года, цена около 4 миллионов рублей. Третья серия BMW. Бензиновые моторы, двухлитровый, диапазон мощности от 156 до 245, коробка восьмиступенчатый автомат, привод задний или полный. 25-го года, седан без пробега почти, что стоит 6 с копеечками. Mercedes-Benz C-класса. Двигатели, обратите внимание, когда вы будете в следующий раз что-то там возмущаться маленькими турбопищалками китайцев. Мотор 1,5 литра или 2 литра для C-шки. Диапазон мощностей 170-258. Коробка 9-ступенчатый автомат. Привод или задний, или полный. 23-го года самый свежий седан C-класса, который я нашел, тоже с пробегом. Небольшим, правда. Стоит, Мерседес, как всегда, отличается 6 миллионов 800 или 7 миллионов 200 в зависимости от исполнения. Так, просто на секундочку. И, наконец, Genesis G70. Там тоже два мотора. Один супер распространенный, другой эксклюзивный. Либо 2 литра, либо 3,3. Могучий на 370 сил V6. Тот, который двухлитровый, в двух диапазонах мощностей, 197 или 250 сил. Коробка восьмиступенчатый автомат. Привод передний или полный. Самый свежий G70, что я нашел, стоит 4,5 миллиона. Автомобиль 22 года с маленьким пробегом. Но справедливости ради нужно отметить, что Genesis'ы 21 года, 20 года доступны на вторичном рынке сегодня в России по цене там, ну, есть за 3 миллиона, есть даже за 2 800, по-моему. Другое дело, что там степень ушатанности автомобиля надо смотреть, потому что, не знаю, как все остальные, но люди, приобретавшие G70, точно были совершенно уверены в том, что они приобретают супер-мега-спортивный автомобиль, болид, который нужно давай из каждого светофора. И во что так, ну, как бы превращается автомобиль с такой эксплуатацией через 4 года, такой эксплуатации? Большой вопрос.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 18 апреля. Доброе утро, страна. Ну что, готовы к лету? Запаслись плавочками, купальными костюмами. Этими кремами. То ли от загара, то ли для загара. В общем, такое. Потому что на этой неделе, конечно, с нами... Вот так природа и климат играет с человеком. Только что сугробы, вьюги, мороз. Бэмс, бэмс. Мы бьемся, потому что все обледенело. 24, сегодня 26, завтра никаких шашлыков, потому что дождь завтра обещают синоптики. Хотя, с другой стороны, когда это нам мешало? Правда же? Тем более, что все же культурно, беседочки, все эти маленькие какие-то навесики, там что-то такое. В общем, 26. А я вот не понимаю, Александр говорит. На улице 20, они в куртках. Да, потому что... Ну, как бы... Но это потому же... Вы были в Останкинской башне? Внутри, там, наверху. Ну, или вообще вы были на каких-нибудь таких... В таких местах, где вам по стеклянной поверхности нужно ходить? Или по сеточке? В скай-парке, может быть, в Сочи вы были? Сейчас страшно. Вот ты ходишь по такой же поверхности бетонной, не страшно. А видишь, стеклянная такая штука в полу вмонтирована. И под ней там 300 метров. И наступаешь, и страшно. Вот так же и здесь. Это такая наша климатическая стеклянная поверхность. Страшно в маечке просто так сразу взять и выйти. Ну как это? Как это? Только что снег. Вот еще. Я проезжал сегодня и такой даже приостановился чуть-чуть посмотреть на него, попрощаться. Вышел, руку ему пожал. Сугроб большой такой. На затененном месте двора лежит. И, вероятно, всю зиму туда счищали снег. И там такая куча. И он лежит, бедный. И уже такой вот, такой вот. Братик, помоги! Как бы говорит он своим внешним видом. Воды! А я ему такой, давай, давай, брат, держись. Говорю, ничего, все будет нормально. Хотя я понимаю, конечно, ничего нормального его не ждет. С другой стороны, он вернется, свое состояние испарится. Потом, следующей зимой, снова выпадет снегом. Так что нормально. Сказка про Снегурочку плохо заканчивается, потому что тогда еще не очень знали про круговорот воды в природе и про то, что нет никакой новой воды, вся вода старая. Вот. И есть мнение, что та вода, которую вы сегодня на завтрак пили, вы просыпаетесь, первым делом идете водички попить, да? Вот за всю историю человечества ее уже 4 человека пили до этого, вот эта вода. Вот так этот круговорот устроен. Так что только вот я к тому, что сугробы еще лежат. Ну как ты в маечке, ты пойдешь, даже если 26 днем написано, с утра-то, когда еще темно. Нет, что-то какое-то, какую-то шкурку нужно надеть дополнительную. Так, кто-то себе во дворе ледник сделал. Ну, куда как раньше холодильники? Вы не задавали себе вопрос, откуда люди раньше брали лед? Вот откуда они брали лед раньше? Когда, ну, в доэлектрические периоды? Где, как они намораживали? Не знаю. А вы знаете? Я не знаю. Ну, под землей, наверное. Верунчик, доброе утро. Алекс Кей, с нами Антон. Может быть, уже обсуждали, пишет Антон, есть вопрос. Живу в коммунарке, наблюдаю несколько недель, дорожная служба пилит асфальт в районе перекрестков, переходных, переходов. Рисунки пропилов напоминают замысловатый рисунок на лицах индейцев. Ширина около 1 сантиметра. В пропил укладывают кабель, похожий на витую пару, и заливают битумом или смолой. Слышал как-то в новостях про установку умных перекрестков. Может, это оно? Может. Может, система подогревания какая-то. Не, у меня нет ответа, Антон. Я могу придумать несколько вариантов. Я понял, в чем схожесть человека, работающего в эфире, и нейросети. Ладно, я понял, в чем различие между поисковиком и нейросетью. Обычным поисковиком и нейросетью поисковой. Нейросеть не может сделать вид, что она чего-то не знает. И попросить вас, а переспросите меня как-то по-другому. Нет. Она так не работает. Если она так будет работать, то придет Илон Маск и выключит ее. Она об этом знает. И поэтому нейросеть всегда делает вид, что она все знает. Все. И поэтому какую бы хинею ты ее ни спросил, она начнет отвечать абсолютно... На голубом глазу. Просто будет отвечать что-нибудь, лишь бы правильно, ну, лишь бы, в смысле, ответить. Это должен быть ответ сформулированный и, больше того, аргументированный ответ. К примеру, в смысле, ну, Я могу придумать ответы, возвращаясь к вашему перекрестку, что они делают. Но правильного ответа у меня нет. Почему заяц попал в турбину самолета? Вопрос. Я сейчас задаю вопрос. Почему заяц попал в турбину самолета? Ну, ты как бы ты... Посмотрим, что Дипсик сейчас ответит нам на это дело. Сейчас. Почему заяц попал в турбину самолета, спрашиваю я тебя. Ну, что ты думаешь по этому поводу? Никак заяц попал. Никак заяц мог попасть. Я спрашиваю мотивы зайца. Понимаете? Более странного вопроса про зайца сложно придумать, потому что речь идет о его внутреннем настрое, о тех мотивах, которые им двигали. Вот, и задумался. Не так просто ответить ему на этот вопрос про зайца. Ладно, пусть думает. Я помню ваш вопрос про автомобильные классы, потому что, пользуясь случаем, тем, что у нас там небольшая путаница была по классам в самом начале, когда мы начинали краш-тест этой недели, турнир краш-тестовый, и пришел вопрос, давайте уже просто тогда освежим воспоминания о том, что такое автомобильные классы и в чем особенности каждого из них. Давайте, я с вами согласен. Стас Лока говорит, тоже было интересно, но ответа не нашел. В смысле, интересно было, почему заяц попал в турбину самолета? Сервис из Буси, он мне говорит. Попробуйте позже обратиться. Он всегда так делает, гад, когда не знает, что ответить. Все, я понял. То есть я, наконец, задал ему вопрос, на который он не знает ответа. Ладно, я попробую позже, подумаем. А сейчас пока предлагаю все же, ну, немножечко, может быть, проснуться, как бы, как вы считаете. Вот, и опилюлиться сразу, чтобы мы закрыли, как бы, уже эту тему, ладно? А потом мы с вами разберемся с автомобильными классами. И сейчас уже финал гранд-краш-теста. Запущен в этой тележеньке, в нашей. С вами Щукин и все, телеграм-канал. Заходите, пятница, финал. Выбираем царя горы в сегменте седанов D-класса. Их делают обычно динамичными, спортивными такими вот, но премиального сегмента седаны, ладно? Volvo S60, Audi A4 и Mercedes-Benz C-класса. Финалисты этой недели. Выберите лучшего, среднего и худшего из них. Проснулся, наконец, проснулся этот дипсик про зайца, мне сказал. Я, правда, переформулировал вопрос. Я спросил его, что думал заяц, попадая в турбину самолета? Мысли зайца в турбине, пишет он. О, вентилятор! Принял двигатель за гигантский охлаждающий прибор. Бежать! Как бы сам себя спрашивает заяц. Нет, это слишком медленно. Взлетаем! Он решил, что это эскалатор в заячий рай. Где тут кнопка «Стоп»? В последний момент осознал, что металлический куст оказался фатальной ошибкой. Ну и дурак. Финальная мысль перед превращением в аэродинамический эксперимент. Это вот это все про зайца. Конечно, заяц не планировал такой сценарий. Он просто испугался шуму, побежал, не рассчитал траекторию. Ну и авиаторы называют такие инциденты повреждения от посторонних предметов. Вывод. Не беги на звук турбины, даже если кажется, что там дают морковку. Фух, честно говоря.
Говорит Москва. 94,8.
Да, но последнее убило вообще. Хочешь историю про белок в электросетях? Спрашивает меня Дипсик. Нет, спасибо, не хочу. Достаточно про зайцев турбин. Так, давайте про движение мы ничего не говорили. Ну, не особо ничего драматического я не вижу. Но как бы Балашиха, нормально, там ДТП. Ну, и сама Балашиха тоже вся стоит. Щелчок тоже нормально, все стоит. Пересечение Щелковского шоссе и вот этого Балашихинского. Там ДТП на Балашихинском прям. Вот прямо вот уже при выезде на Щелчок. Поэтому, ну, поэтому все черненько. Внешний МКАД перед шоссе энтузиастов. Авария, пробка пока что не очень большая. Еще Андропова перед... где? Где Нагатинская улица выезжает к метро Коломенская. Здесь на перекрестке ДТПшечка. Еще Третье транспортное кольцо. Сначала ремонт, потом авария, потом ремонт. И потом еще авария. Это внешняя сторона трешки. Беговая, съезд на Хорошевское шоссе. Вот здесь, в этой развязке. Там она и так все придерживает. А сейчас там вот что. Две аварии и четыре зоны дорожных работ, начиная от Ленинградки и до съезда на Хорошевку. Это, кстати говоря, еще вот это такое место, где каждый год стабильно должны ремонтировать, почему-то все полосы перекладывать. Каждый год. Каждый. Ну просто каждый год. У меня вопрос, там какой-то специальный асфальт используется для этого или что? А где вот эти нормы, по которым асфальт, который уложили там, ну я не говорю про 7 лет обещанные когда-то, ну хотя бы 3 года. Нет, каждый год, просто каждый год в этом месте стабильно перекладывается асфальт. Или там подвижные грунты внизу и эти воды и еще что-то, и поэтому нужно это делать, неизвестно. Так. Значит, работы дорожные 17 апреля, вот вчера буквально ночью начали. Ремонт, сняли асфальт, одна полоса оставили в обоих направлениях. Вот, и на внутренней стороне тоже затык из-за этого же. И от Москва-Сити внутренняя трешка уже стоит как раз из-за ремонтных работ у Беговой. Там, где вот на подъезде к ипподрому. Окей? Ну, нет, не окей, конечно, но что делать? От Красногорского круга Новая Рига стоит, и все. Все. Ну, вот вроде, а что на севере? Ну, как это затык небольшой после Дмитровки, внешний МКАД, вот съезд, где с Дмитровского шоссе на внутренний, извините, внутренний МКАД. Правый ряд у «Газели» устало колесо. Устало, но осталось на месте или устало и улетело? Потому что накануне очень-очень драматическое происшествие случилось, по-моему, даже в Москве. Также у «Газели» колесо оторвалось, и так это, о состоянии женщины ни слова не сказано, просто вот попало, и видно, как прям колесо и в голову бьет, представляете? Но такие случаи бывают, и, к сожалению, заканчиваются очень часто фатально, потому что само по себе колесо тяжелое, когда оно еще и летит со скоростью там 50-60 км в час, там кинетическая энергия у него колоссальная просто. Вы присылаете мне фотографию автомобиля с какой-то целью. С какой целью? Lada X-Cross 5. Вот здесь Александр Денискин прислал фотографию, на которой изображен Бестюн Т-70. Как это называется, эта модель, я не помню. У которого сзади написано, стоит шильдик Lada X-Cross 5. Снабжайте вопросами. Вопросами снабжайте ваши фотографии, потому что не очень понятно, то ли вы хвастаетесь, то ли вы спрашиваете, вот это, в смысле, что за история, или что за... Непонятно. Обратите внимание на регион. 763. Если это был вопрос, это что такое? Что это такое? Я вам отвечу. Это несостоявшаяся коллаборация Донфэн и... Сейчас, Донфэн. Кто у нас этими занимается бестюнами? Это же Донфэн, правильно? ФАВ. ФАВ! Что вы говорите? Это ФАВ! Конечно. Видите, это немножечко... Ну, такие названия супер. ФАВ. Несостоявшаяся коллаборация АвтоВАЗа, действительно было выпущено несколько моделей перелицованных. Они должны были называться Lada X-Cross 5. К сожалению, не состоялось. Почему к сожалению? Потому что сам по себе кроссовер, ну, не супер выдающихся качеств, но, ну, нормально, едущий, как бы. Вот если бы это было Lada, это было бы классно. Ну, реально, это был бы шаг вперед для бренда, в том смысле, что величайшая модель, то есть вершина модельного ряда, это седан B-класса. Это, ну, как бы... Хотелось бы, чтобы развитие шло не только по направлению технического усложнения или развития, или переосмысления существующего модельного ряда в его рамках, а чтобы развивался и модельный ряд. Ну, чтобы там, ну, D-класс появился, Lada D-класса. Чтобы, ну, я не знаю, хотя бы уверенный C-класс, а потом уже и D-класс, чтобы кроссоверы тоже появлялись, чтобы ряд увеличивался. Рос по ступенькам вверх шел. И для АвтоВАЗа это был бы шаг, я считаю. И, честно говоря, я с иронией слушаю вот эти. Ну, а это же, ну, какая же это Lada? Это же Ну, да, да. Сейчас перелицованный. А потом на его базе что-то сделать свое. Ну, не важно. Ну, в общем, это уже отдельный разговор. В общем, было собрано несколько таких моделей. Потом по разным причинам, по каким-то разным причинам... А в голосовании BMW. Я сказал, что в финале Mercedes, в полуфинале был Mercedes, не знаю-ка. Простите, у нас, ну, как бы там три тура голосования. Я читаю сообщение ваше. Так вот, по каким-то причинам не состоялась эта коллаборация, но несколько автомобилей было выпущено. Ирония в том, что эти автомобили были представлены даже руководству там, этого и Минпромторг, и Мантуров ездил даже, оценивал автомобиль. Вот, но потом это все... сорвало. Ну, мы знаем, по каким причинам. Причины одни, и причины находятся за океаном в Вашингтоне. Вот тогда это были те причины. На Свободе, пересечении Волоколамки и Свободы, авария, поэтому там стоять будете еще мрачнее, чем обычно. И сейчас у той аварии, что перед шоссе энтузиастов на внешний МКАД, в пробке из-за этой аварии еще происходит дополнительное столкновение, и там, на востоке, внешняя сторона МКАД останавливается как-то драматически. Это неприятно, конечно. Не нужны никому минивены. Но все, оставьте уже, наконец, эту тему. В конце концов, пойдите и купите себе кроссовер. Быть добру сообщает, нужны минивены, нужен минивэн Lada. Да не нужен минивэн Lada. И вообще, в принципе, любой минивэн не нужен никому. В том смысле, что если у нас здесь демократия. Ладно? Если у нас демократия, то минивэн не нужен никому. Если вы помните, демократия — это вообще не про то, что учитывается мнение каждого. Демократия — это учитывается мнение большинства. А большинству минивены не нужны. Даже тогда, когда у нас была россыпь минивенов представлена, и Galaxy, и этот Ford C-Max, S-Max, что там еще было? Citroën Picasso 44, что-то там, как это... И всевозможные шараны, и тураны, и все что угодно. И все равно не нужны они были никому. Их продажи составляли доли процентов в общем пакете продаж автомобилей. Это очень нишевый продукт. И когда предприятие, которое выпускает минивены, находится там же, где и потребляют минивены, и больше того... ментально это рынок подготовлен к минивэнам, и рынок любит покупать либо компактные хэтчбеки, либо, если семья большая, действительно минивэны. Я сейчас говорю о некоторых европейских странах. Вот здесь минивэны имеют значение. А у нас, ну, вы настолько, как бы это сказать, настолько... оригинальный автовладелец, если вы собираетесь купить минивэн, действительно потратить условно сейчас, вот у вас есть, к примеру, 4,5 миллиона рублей. И если вы за 4,5 миллиона рублей собираетесь сейчас купить минивэн какой-нибудь, если бы даже они были представлены, а не, предположим, GAC GS8, Чинган Юник, Джили Манжара. Я еще могу перечислить несколько кроссоверов. То есть вместо того, чтобы купить полноприводный, технологичный, оборудованный, едущий кроссовер или последовательный гибрид какой-нибудь там, Сирис что-то или Воя, и при этом вы вместо этого говорите: не, куплю минивэн себе сейчас. Это неплохо. И нехорошо, вы просто очень оригинальный человек, и вас таких вот, ну, там, может быть, 0,7% от общего числа покупателей этого бренда.
Моторы. Моторы.
7:36, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, у нас пятница. 18 апреля, сегодня в городе... жаришка, я напомню, и даже департамент транспорта решил нарушить традиционный официальный тон. Ну, во всяком случае, департамент транспорта оперативно всегда был официальным таким, и даже он. Сегодня погода нас снова радует. Будет очень тепло и солнечно, говорит он. В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд, это официальный термин, между прочим, начнется раньше сегодня, около 16. Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время. Ну а как же, тогда же разъезда не состоится в 16, если все выедут до него. Разъезд же ведь, это же ведь разъезд, это значит, что все должны взять и поехать в 16, правильно? Поэтому как же вы так, это самое. Ну ладно, в общем, выезжайте до него. Ну, где-то часиков в 11 уже свинтите с работы. Будьте внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Окей. Да, напомню, что сегодня 24, завтра 26, послезавтра 25 в Москве. Это такая температура. Пылит ольха. Магнитное поле спокойное, успокоилось уже. Здесь бушевали бури у нас пару дней. Луна убывающая, так ей надо. 14 часов 23 минуты продолжительность светового дня. Очень хорошо, давление тоже в норме, влажность прекрасная, ветер замечательный. Вообще просто вот позитив. На позитиве сидит и позитивчиком погоняет. Очень драматично стоит трешка и туда, и обратно до съезда на Хорошовку. От Нижней Масловки, вот оттуда, от Савеловской эстакады, до Хорошовки. И от Москва-Сити до Хорошовки же, потому что с двух сторон дорожные работы. А на внешней стороне, к тому же, еще и ДТП. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Роман,
доброе, да, утро, доброе. Алексей, Москва. Да, Алексей, приветствую. Доброе.
Хотел вас поблагодарить за этот краш-тест. Мне прям это, бальзам надо.
А у вас Вальвентус же, правильно?
Это S60. Да, S60. Я просто к чему? Я когда покупал, мне там знакомые друзья, у которых разные модели, в том числе и немцы, не покупай, дорогая в обслуживании, вообще невозможно с ней на ней ездить. Я говорю, слушай, дорогая в обслуживании, ну просто дорогая. Я говорю, слушай, если на велосипеде в стену вбиться, то он говорит, тоже дорогой, говорю, в обслуживании. И по факту получилось только расходники, плановое ТО, как бы. И все, и машина прекрасна.
К тому же, если я не ошибаюсь, у Volvo плановое ТО раз 20 тысяч было.
Нет, делаю раньше. Масло, у меня 10 тысяч.
Не, но у вас-то уже возрастной, ему, конечно, нужно
не,
уже...
Не, у меня с самого начала, нет, у меня с самого начала, я себе установка масла в движке 10, а масло в коробке 30 тысяч, я даже никогда не докатывал, но у меня всегда там
понял. Свежие. Но по регламенту, я имею в виду регламентные работы, раз 20 тысяч были. У Volvo. Спасибо, вот. Спасибо большое. Volvo в этом смысле был автомобиль, который... да, я просто помню, когда-то много лет назад обсуждали эту тему. И возникал разговор о том, что да, действительно, это как-то не очень гуманно с точки зрения цен. Но зато вы заезжаете раз в 20 тысяч, а не раз в 10, как у Toyota, или раз в там, 12-13 было, как у Land Rover. Но самым дорогим по обслуге был, конечно, Land Rover. Сейчас смешные цифры, смешные, но это было лет 15 назад. Я по фрилендеру тогда считал, по-моему. Ну, для... Реально, цифры смешные. Я просто запомнил, почему. Потому что тогда именно на примере этих двух автомобилей можно было понять, насколько закусили у дела по ценам лендроверовцы. Насколько они о себе думают премиально. До 60 тысяч километров пробега обслуживание Volkswagen Touareg обошлось бы тогда, 100 тысяч лет назад, в 60 с копейками тысячи рублей, плановые. А обслуживание фрилендера обошлось бы в 120 тысяч рублей, ровно в два раза дороже. Просто регламентные работы, просто регламентное ТО. В том числе из-за того, что нужно было часто заезжать, и из-за цен. Цены были... Я их брал у официалов, просто звонил и записывал автомобиль типа на ТО. И заодно просил, чтобы мне назвали стоимость планового технического обслуживания до 60 тысяч пошагово. Первое ТО, второе, третье, четвертое и так далее. Щукины, все. Пожалуйста, голосуйте. Пока у нас 500 голосов. В этом опросе, но расстановка сил после 500 голосов показывает, кто лидер. Чудо не случится, хотя на старте BMW вроде бы пульнуло. На старте, я имею в виду, этого финала. У нас финал гранд-краш-теста, три модели вышли в финал. Я все-таки думаю, мы так сделаем, эту схему оставим. 10 участников первый тур, 5 лучших из 10 во втором туре и 3 лучших из 5 в третьем. Таким образом, у нас как бы золото, серебро и бронза. В общем, в любом случае, это подиум. И каждый, кто дошел сюда, уже сам по себе крут. Я имею в виду каждая модель, дошедшая до финала. А дошли Volvo S60, Audi A4 и BMW 3 серии. А в финале показывают вот что. То есть битва сейчас идет за второе место. Ну и за третье тоже. Хотя за третье никто не бьется. Все бьются за второе. То есть во втором месте серебряный призер непонятен. 25% Audi A4, 26% BMW 3 серии. И эти цифры, они будут, конечно, меняться. Первая позиция, я считаю, уже незыблемая. Потому что 49%. Ну, это очень мощный отрыв. То есть Volvo S60, пройдя все три тура, лидируя во всех трех турах, с большими отрывами, в финале показывает результат 49-48%. 27% BMW. То есть оцените разрыв между первой и второй позицией. 48 против 27. Хотя я думаю, что если бы вместо Audi и BMW был кто-то один, то это было бы примерно где-то вот сейчас было бы 48 на 52%, наверное. Тогда бы немцы побеждали, потому что Audi и BMW это... Ну, а как делать? Что, две модели в финал выводить? Вот я не знаю. Потому что сейчас фанаты и любители Volvo голосуют четко, прицельно. сфокусировавшись на одной модели, а любители немецких автомобилей распыляют свои голоса на две модели. И тогда получается вот такая абракадабра. Ну, не знаю. Короче, 48% Volvo, 27% BMW и 25% Audi. Ну, что сказать. Я последовательно за BMW голосую. Несмотря ни на что вообще, вот мое отношение к бренду, все такое. Я, в отличие от некоторых, умею разделять ничего не значащие эфирные забавы типа краш-теста и игру воображения от фактических поступков и шагов. И просто как механизм, просто как автомобиль, просто как устройство, которое должно, во-первых, дарить эмоции, во-вторых, отличаться точностью исполнения того, чего я от него хочу, не того, чего он сам хочет или того, чего он сам может, а чего я хочу. Вот. И в этой связи BMW-шечка, троечка, мне представляется как раз таким вариантом. Ну вот из этих трех. К Audi нормально отношусь. Настолько нормально, что какое-то количество лет в семье жила Audi. И я знаю, что такое Audi технически. Я знаю, что такое вопросы с моторами двухлитровыми TFSI. Я знаю, что такое S-Tronic. Я знаю, что такое... Ну, вообще, Quattro классно, но уже никакого Quattro нет на Audi, на седанах. И вот это есть Quattro Ultra, а это уже электронная штучка такая. Вот. Плюс робот, плюс ваговские тараканы. И так, чисто поездить, классно. На трек выехать, классно. Динамично, да. Драйвово, да. Точно, да, да. Взял бы, ну, вот из этой тройки нет. Volvo, еще не пришло время. Вот для Volvo просто еще не пришло время. Классные тоже автомобили, здорово. Просто, как-то объяснить. Почему раньше Volvo это крутяк был? Ну, потому что они действительно были супер-мега-инновационными и очень продвинутыми с точки зрения безопасности. И давали много безопасности, и креативно давали много безопасности. И это было действительно отличительной чертой Volvo. Не знаю, какой из процессов произошел раньше, и какой из процессов был приоритетнее. То ли технологии, в принципе, закончились. Ну, просто, ну, вот, ну, нельзя придумать уже ничего нового. Бывает же такое. А конкуренты догнали. Либо сбавили темп инновационности Volvo. Но в результате все остальные подтянулись, и уже даже не нужно быть премиальным автомобилем, чтобы обладать ровно тем же набором ассистентов и систем безопасности. Ну, как бы... Ну, это как если бы мы продолжали любить Volvo и покупать Volvo на том основании, что они первыми сделали ремень безопасности базовым оснащением автомобиля. Это было круто. И тогда... полвека назад, чуть больше, это, или, ну, где-то примерно полвека, это было, действительно, могло быть серьезным аргументом для приобретения Volvo. Но сейчас это точно не аргумент. Ровно так же и вот эти все системы безопасности. Что, Audi A4 оснащен хуже? Да нет, так же. А BMW? Да так же. Да, ну, как бы. В этой связи я выбираю сердцем. А все-таки BMW, как ни крути, но делают тачки, которые очень хорошо едут. Очень. Ну, прямо вот, ну, классно. Тут уж ничего не скажешь. Так что такая история. Зайдите, проголосуйте, Щукин, и все. Ладно, Щукин. И все, это телеграм-канал такой, здесь идет голосование. Ну и теперь, наконец, нужно же сказать несколько слов, наконец, о том, что, наконец, что происходило и, между прочим, продолжает происходить сейчас в подмосковном Завидово, а там происходит следующее. Массы человеческие знакомят с новым продуктом от компании Exit. Ну, мы знаем, что от компании Cherry, на самом деле. Новым продуктом, который уже вышел. Ну, пока вот совсем уж официально, чтобы продажи объявили, еще пока нет, но уже вышел, и вот, и он тоже трогай, пожалуйста, катайся, все на свете, знакомься. И продукт интересен сам по себе хотя бы техническим устройством и схемой силовой установки. То есть тот случай, когда технология немножечко главенствует даже над брендом самим. Что я имею в виду? Я имею в виду, что скажи, выходит Exelantis там, ну, или выходит новый Джили, или еще что-нибудь, там, выходит новый Черри какой-нибудь, или Чинга, но неважно что. На это отреагируют только те, кто либо очень уважает этот бренд, либо ненавидит этот бренд. Вот они отреагируют. Остальные как бы так, ну ладно. А когда, говоришь, выходит еще один последовательный гибрид на рынок, и здесь такой, интересно, потому что сама схема силовой установки в данном случае значительно интересней, ну, в смысле, не интересней, а супер характеристика, повышающая привлекательность автомобиля. Потом ты такой, да, последовательный гибрид, и уже в голове возникают сразу же ассоциации. Это значит очень мощно. Это значит, что это все прелести, почти все прелести электромобиля, без ключевых недостатков электромобиля. И это, вероятнее всего, будет определенный уровень исполнения автомобиля с точки зрения качества материалов, качества сборки, вообще статуса. И ты такой думаешь, так, окей, а что там, у кого? Кто этот, кто выпускает последовательно этот гибрид? Что за компания его сделала? Вот так, ну, у меня в голове вот так выстраивается вся эта история. Поэтому могу сказать, для привлечения внимания, это последовательный гибрид. Их не очень много у нас из официально представленных. Ну, давайте вспомним, кто у нас этим занимается. У нас этим занимается Сирис, у нас этим занимается Voya. Этим планирует заниматься Lissan, хотя перспективы... Ну, как бы он был очень хорош в забеге параллельном, серо-импортном, потому что цена решала многое. А насколько официально он останется таким же, ну, это мы посмотрим. Lissan, плюс Avator думает о том, что классно было бы сделать еще и последовательный гибрид, гибридизацию своих моделей, помимо чисто электрических. И напомните, что там, кто он, у кого еще у нас есть последовательные гибриды? Официально представленные. Да вот, я так и не вспомню. И вот еще один, выходит официально представленный. Что само по себе, это круто. Во-первых, нет, не во-первых, ну, в общем, почему это круто? Огромная дилерская сеть, супер премиальное обслуживание. Я сразу листну в эти, в какие-то... У меня есть слайды, если что, подключайтесь, Щукин отставить. Радио говорит МСК, окей? Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, здесь идет трансляция, и в трансляции я показываю продуктовую презентацию, чего немногие делают, то есть то, что, о чем говорю, все это еще и в презентации. Ну, в смысле, в картинках можно все это увидеть. Сейчас я про преимущества, обзор ключевых преимуществ. Так вот, электропривод, регулировка задних трансформаций салона, охлаждаемый, где-то здесь были эти... Нет, это не то. Интерьер. А где про преимущество владения? Русифицированный софт, запас хода 1180 километров, официальный премиальный сервис, гарантия обслуживания. 8 лет, кстати, гарантия. Но вопрос, там, на что надо смотреть? Может, на батарею 8, а на все остальное меньше? Широчайший спектр комфорта. Это правда, очень комфортный автомобиль. Мощная динамика, низкая стоимость владения, европейский разъем зарядки, официальное приобретение. 8 лет премиального сервиса, партнерские образовательные программы, выгодные предложения партнеров бренда Новиков зачем-то. Вот. И потом они еще хотят сделать даже бесплатную парковку. Не вообще везде, потому что это все-таки не электромобиль, а в принципе бесплатную парковку где-то, вот в каких-то зонах притяжения для этого автомобиля. В общем, задача максимально соответствовать премиальному статусу как таковому, понятию премиальный статус. Давайте начнем с габаритов. Окей? Окей. Длина 4 метра 98, считай 5 метров. Ширина почти 2 метра без миллиметров каких-то. Высота, неважно, колесная база ровно 3 метра. Это большой автомобиль, хотя большим не выглядит снаружи. Неправильно сказал. Грузным не выглядит снаружи. Все из-за ободов кузова, из-за силуэта. стремительная штука, такая мощная за счет дизайна. Цвет. Пока 4 цвета. Вот я их показываю вам. Это такой серый-серый, бежево-серый, зелено-серый и черно-серый. Ну, черный. Платформа новая. Сказано вот что. Ну, новое-новое. Все, давайте здесь не будем. В общем, он сконструирован новым уже исключительно под электрическую и последовательно гибридную технологию. То есть это не переделка бензинового автомобиля. Это платформа, которая изначально строилась вокруг этой силовой установки с учетом того, что будет батарея. Силовая конструкция, высокопрочная сталь, кузовные элементы из качественного алюминия, коэффициент накручения мощнейший, защита днища от давления, там эту батарею проверяли очень мощно. Два высокопроизводительных электромотора, синхронный и асинхронный, высокая производительность, компоненты лучших поставщиков мира, поэтому когда вы говорите, что ну это же Cherry, вот я лучше пойду Чинган, посмотрю, или Huawei, тот же Сирис, потому что это, ну, Huawei, а здесь Cherry. Вы действительно думаете, что каждая компания, которая выпускает электромобили и последовательные гибриды, действительно разрабатывает сама, и у них все узлы, агрегаты, батареи, моторы, все свое? Вопрос. Подумайте об этом. Подумайте. Вы действительно думаете, что все мировые производители автомобилей, у которых восьмиступенчатые коробки передач, каждый автоматически, каждый из них свою собственную изобретает восьмиступенчатую, а не покупает у одной из двух фирм мировых. Поэтому это несколько поверхностно думать, что каждая компания, тем более, когда речь идет о гаджетомобилях, а это, ну, как бы, сама что-то изобретает, и качество у них разительно отличается. Качество сборки салона, материалов используемых, самой сборки вообще автомобиля, контролька, это да, может быть. Но когда вы говорите там, ну, там, ну у них это, батарея или у них моторы, потом, ну, это же там, типа, Huawei вообще за моторы не отвечал. Huawei отвечает за электронику и начинку интеллектуальную. В общем, еще раз пункт. Высокая производительность использования компонентов от лучших поставщиков мира. Никто не изобретает в Cherry новых электромоторов, батарей и всего остального. Окей? Значит, в двух версиях будет кроссовер представлен. Электрический и последовательно гибридный. Зачем электрический? Ну, повесточка. Хотя мне кажется, что технология последовательного гибрида на эпоху отодвинула тот момент, когда электромобили захватят мир. На эпоху просто. Потому что раньше у нас был только либо ДВС, либо электричка. Ну, или там плагин гибридный, но это очень странные гибриды. И вдруг появляется это. Когда у тебя маленький полуторалитровый двигатель, не связанный с колесами, просто генератор, который генерирует энергию для заряда батареи, а моторы на каждой оси питаются уже от этой батареи. И ты такой, опа, у тебя все электрическое, расход, ну, в смысле, разгон электрический, коробки, как водится, не нужно, это же электромобиль, крутящий момент моментально прилетает, мощность 470 лошадиных сил, и при этом ты не привязан к зарядке. Тяговая батарея 40 кВт-часов, ДВС-генератор 1,5 литра и два электромотора. 150 кВт, задний 195 кВт, динамика от 0 до сотни 4,8 секунды. Расход 21 кВт. Общий запас, я напомню, почти 1200 километров. Подвеска тоже то, что интересно, отличает этот автомобиль от многих других. Интеллектуальная пневматическая подвеска. Система CDC какая-то. Электроуправляемые амортизаторы. К тому же регулируемый клиренс и в верхней точке клиренс может увеличиваться до 240 миллиметров. И полный привод тоже интеллектуальный, но просто потому, что это электромоторы, и электроника сама управляет моментом. Сдвоенные алюминиевые поперечные рычаги, передняя подвеска. Многорычажная, задняя. С учетом того, с учетом системы, ну, схемы передней подвески, это позволяет на дикий вообще угол поворачивать колеса, и, соответственно, он почти на месте разворачивается. Очень юркий автомобиль, в смысле маневренности. Тут вопросы проверки безопасности батареи, вообще всего-всего-всего. Значит, телематика через мобильное приложение, да, будет доступна. Шестипоршневые вентилируемые алюминиевые тормозные суппорты, это впереди. Батарея, сказал, значит, запас 23 динамика, штатный сабвуфер, динамики в подголовнике. Вопрос оснащения технического, он может занять много времени. У меня всего полторы минуты. Поэтому, суммируя, просили до вчерашнего дня цену не говорить, поэтому сегодня же уже не вчера, поэтому я могу сказать. Я спрашивал вас, кстати говоря, в телеге, вы можете найти Щукин и все, Телеграм, там сейчас идет краш-тест, и там же несколько сюжетов об этом автомобиле. В одном из них я быстро-быстро-быстро все обошел, посмотрел, багажничек, салон, показал, как выглядят короткотехнические параметры. Зайдите, посмотрите, это уже в телеграмчике. Плюс снял обзор более-менее подробный, даже поездил на автомобиле, и динамика там есть. Это все сегодня сяду, буду монтировать, к выходным сделаю. Я спрашивал вас, сколько должно стоить. По вашему мнению, были там варианты до 9 миллионов. Вообще в рынке это должно быть, потому что, как уже было сказано ранее, последовательные гибриды, их немного, но они есть официальные. Соответственно, этому автомобилю придется конкурировать официально с официально поставляемыми сюда. Пока что заявленный ценник предварительный 6,6-7 миллионов. Комплектации, вероятно, всего будет две. Богатая и супербогатая. С учетом всех-всех-всех возможностей и характеристик, с учетом стоимости конкурентов, я бы сказал, в целом цена в рынке, а сам продукт, по-моему, нам привезли самый интересный последовательный гибрид. Я очень люблю Сирис, но на фоне этого парня М5, мой любимый, выглядит скромнее. Прямо скажу, это что-то с чем-то прям вот очень интересное. Это стоит того, чтобы на него обратить внимание. Exlantix, надо только с названием как-то понять. ИТИ называется эта штука. Вот, и мне тоже пора идти в эти выходные. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы!